скучно мы живем. В нас пропал дух авантюризма. Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам. Мы перестали делать большие хорошие глупости.
Кинопоиск представляет. Кинотеатр Родины. Подкаст об отечественном кино. Выпуск второй. 90 лет Эльдару Рязанову.
Добрый день, это «Кинопоиск». Меня зовут Станислав Дединский, старший редактор сайта «Кинопоиск». И сегодня у нас в гостях Вадим Алисов, постоянный оператор Эльдара Рязанова, с которым они вместе сняли фильмы «Вокзал для двоих», «Жестокий романс» и много других замечательных любимых фильмов. Добрый день.
Добрый день. Я пришел для того, чтобы рассказать об Эльдаре Александровиче Рязанове. Я просто понимал, что моя карьера, мое состояние оператора, оно целиком и полностью зависело от успеха картин, которые делал Рязанов. Начало нашего знакомства было на картине «Зигзаг удачи». Помните такую картину Рязанова? Замечательная картина.
Да, конечно.
И там была прекрасная компания: Евстигнеев, Бурков, Талызина. А это все снимал действительно под Новый год. И, в общем, все время все хотели очень выпить. Тем более снимают на улице, на морозе. И поэтому они постоянно исчезали, целой компанией, где-то выпивали. И мы тоже под это дело выпивали. И, в общем, Рязанов не очень был доволен обстановкой, которая сложилась. Он сам не пьющий человек совершенно. У меня была такая история с ним, когда мы были в Мурманске. Снимали для картины «Забытая мелодия для флейты» эпизод, когда хор поет на корабле. Это был такой крейсер, самолеты несущие, такой там вертолет. «Адмирал Кузнецов» назывался этот крейсер. И всем нам подарили тельняшки. А Рязанову не досталось, потому что этого размера тельняшек не было. Вот такая история была, значит, с Рязановым.
А это ваше первое знакомство с ним?
Нет, это не первое знакомство. Это уже была картина «Забытая мелодия для флейта».
А
первое знакомство с «Зигзаг удачи», да, веселое. Я был там ассистентом оператора, заряжал пленку. Нахабц меня и пригласил, потому что с Нахабцевым мы были дружны давным-давно. Когда он снимал «Диплом», а я работал на телевидении, на Шаболовке. И меня откомандировали в ВГИК, значит, помогать переводить фокус на дипломной работе. Они вдвоем снимали. Миша Рык такой и Володя Нахабцев. Назывался «Мальчик и голубь». Давным-давно это было. Ну, была веселая картина, было замечательно. Мы подружились, да, с Володей. И когда я пришел после армии на Мосфильм, Володя увидел меня, говорит: давай приходи ко мне, значит, ассистентом. Ну, я обрадовался, конечно, с удовольствием. Вот это наше было первое знакомство. Просто там было очень приятно работать, потому что, в общем, все было остроумно и смешно. Не очень смешно, хотя в картине-то все смешнее. Не воспринимаешь, так сказать, по-настоящему юмор, когда присутствуешь на съемочной площадке, потому что это все отдельными кусочками и так далее. Ну, в общем, благополучно отработали. Потом, значит, следующая встреча с Рязановым была на картине «Ирония судьбы».
Нам нужно на аэродром.
Зачем?
А? Кто-то из нас летит в Ленинград.
Да?
Да?
Кто, ребят?
Да что?
Нам нужно... Поехали.
Не поехали, а полетели.
По дороге разберемся.
Пристегнулись простынями от винта.
«Ирония судьбы» опять Володя пригласил меня уже камераменом. А что такое? Картина снималась трехкамерной системой. Три камеры, значит, как в телевидении, но они были заряжены пленкой, все три камеры. И пленки усходило громадное количество, потому что Рязанов все три камеры запускал, и пока не кончалась пленка, они все работали. То есть не было такого выборочного монтажных склеек, которые бы давали возможность, так сказать, сэкономить пленку. Это был эксперимент, это первый Рязанов влез в эту систему Electronic Cam, арифлексовскую, и поэтому позволялось все. Это была советская пленка, очень низкого качества. Какие-то планы, то, что касается ночного Петербурга, там еще какие-то планы, вот там, где мы снимали дом Нади. Все это снималось, конечно, на Кодаке.
То есть это «Ирония судьбы» не только один из самых популярных советских фильмов, но еще и экспериментальное кино в техническом плане.
Да, да, да.
И Рязанов, то есть, был одним из первых, фактически первым, кто использовал
Он был первым. Больше, честно говоря, не хочу называть фамилии, больше никто не справился с этой системой. В общем, у всех две камеры стояли где-то, значит, накрытые тряпками, а одна камера только работала.
А кто его надоумил, показал этой системе, кто его заинтересовал?
А я думаю, что вообще Рязанов, он достаточно, ну, как авангардный человек с точки зрения технологии. И технология его по-настоящему интересовала. И поэтому с удовольствием бросился в этот омут и, надо сказать, с честью оттуда вышел. Не вся картина снималась на Electronic Cam. Там была «Натура», которая снималась в Ленинграде, «Натура», которая снималась в Москве. Там была очень интересная история с точки зрения того, что денег было очень мало. Это как рассматривалось как многосерийный фильм. Значит, денег там, допустим, там 300 тысяч, да? А часть денег забирал сразу экран телевидения, а часть денег забирал Мосфильм. И таким образом процесс оставался довольно мало. Рязанов жутко разозлился, везде ходил, только возможно, и, в общем, устраивал скандал. В результате все деньги были на картине. И, в общем, поэтому картина достаточно богато выглядит, я считаю, для такой, в общем, ну, двухсерийной истории с дорогими актерами. А это Брыльская была дорогая актриса. Он очень долго искал актрису на роль Нади.
По улице моей который год звучат шаги, мои друзья уходят.
Много проб было, а пробу проводил я как раз. В то время Володя заболел. И я, значит, Рязанов хотел пробу проводить очень серьезно, не то, что просто портреты, статичная камера, нет, рельсы, значит, телевизионная камера чудовищная. Он смотрит, он надо мной наклонялся, а там маленький такой был этот самый экранчик. Он наклонялся давно и смотрел этот экранчик. Говорит, какая потрясающая камера. Она передает эмоции актеров. Потому что от любого прикосновения этой камеры она становилась то синей, то красной, то зеленой. Это было, конечно, потрясающе. Вот, и снимали пробы. И вдруг такой Игорь Дмитриевич Петров, второй режиссер, очень хороший второй режиссер, таких больше у Рязанова не было. Он говорит, а вы знаете, вот у меня у сына над кроватью висит портрет. Какая-то Брыльская. Значит, стали выяснять. Брыльская, да, актриса польская, снималась у нас в Советском Союзе, по-моему, картине «Освобождение». У нее есть виза. У нее виза еще, так сказать, работает. Поэтому ее вызвать ничего не стоит. Брыльская, она, конечно, полячка очень хитрая. А как выяснилось, когда она получила это приглашение, она тут же сообщила прессе, и пресса тогда, в общем, достаточно мобильная, они все окружили ее, и она дала интервью, что Рязанов ее пригласил на главную роль в картине «Ирония судьбы».
Еще до проб всяких.
До всяких проб.
Слушайте, вы просто Мегера.
Еще одно слово, и следующая тарелка полетит вам в голову.
Очень хорошие были проходы, замечательное такое знакомство с Надей, когда она ходит по Петербургу. Вот это мы снимали еще до павильона. Ей придуман был хороший костюм. Вот эта шапка лисья, такая пушистая, какой-то платок, шуба, ну, пальто. И, в общем, она была очень симпатична. Ее проходы по Ленинграду, по Петербургу, Ленинград, тогда Ленинград был, там было очень смешно. Смешно почему? Потому что мы приехали в феврале месяце в Ленинград, и снега не было ни одной снежинки. Просто ни одной снежинки. Рязанов жутко разозлился и орал на нашего там директора, почему нет снега. А то такой был невозмутимый грузин, который говорил, я не знаю, чего делать. И, значит, снег привозили из Пулково на самосвалах. Значит, снег раскидывали по Исаакиевской площади, и потом вся группа топтала его, чтобы создать ощущение снегового такого покрытия. Рязанов тоже этим занимался. И очень с большим удовольствием в вунтах, значит, мы делали иней на ветках при помощи пены для бритья.
И на экране это выглядит как
срез. Да, 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 да. Там была смешная история, когда машина прячется там на набережной, да, и приезжает самосвал и сбрасывает снег, и попадает на машину. А снег в этом самовале, он уже не был снегом, он был льдина такая была. И когда, слава богу, актер не сидел в это время в машине, в «Жигулях», а эта льдина бабахнулась на крышу, и крыша продавилась до сидений. Вообще много снимал я в это время. Володь заболел, у него был приступ язвы, и, в общем, какие-то кадры снимал я, но с Рязановым это было непросто, потому что он меня считал вообще, ну, каким-то непонятным человеком. Хотя вообще он, в принципе, человек очень отзывчивый и, опять же, с хорошей памятью.
А скажите, а вот эта трехкамерная система, в чем ее преимущество? Почему она так понравилась Рязанову своими возможностями? И как это позволило ему раскрыть дополнительно какие-то актерские эмоции, образы во время съемок?
Вы знаете, Рязанов очень своеобразно работал с актерами. Надеялся на их талант. Яковлев, Мягков, Талызина, Брыльская. Они все талантливые люди. Он не особенно давил на них, не особенно внедрял в них какие-то свои собственные понимания, как надо ту или иную сцену играть. Шел отбор материала. Вот этот отбор материала, благодаря его феноменальной памяти, он был самым основным, на мой взгляд, принципом создания кинофильма. Значит, трехкамерная система интересна тем, что три камеры имеют разные крупности. Одна камера держит крупные планы, другая камера — крупный план, допустим, второго героя, и третья камера держит средний общий план. Пульты поступают, значит, командой, и в зависимости от этого на трансфокаторе можно отъехать, наехать. Там очень мощные трансфокаторы стояли, 25-250 миллиметров, который впервые использовал Лелюш в картине «Мужчина и женщина». Если вы помните такую картину, он там пользуется трансфокатором очень здорово и очень много. Потом эта мода прошла, и трансфокаторов отказались. Но здесь трансфокаторы были нужны. Было очень сложно по свету, потому что хотелось, конечно, иметь комплементарные портреты, прежде всего, Брыльской, ну и потом тоже Андрею, особенно когда он уже очухался от пьянства, значит, тоже хотелось, так сказать, сделать что-то интересное. Но здесь Володя Нахабцев нашел потрясающий способ, как осветить актера даже тогда, когда одновременно снимается общий и средний крупный план. Всегда, даже когда Досталь был вторым режиссером, Владимир Николаевич, он определял там, сколько там времени. На общий план 30 минут, на средний план 40 минут, на крупный план 50 минут. То есть крупный план – это самое главное, в принципе, в кино. А вот эти крупные планы надо было снимать одновременно с общим и средним. Это была задача, в общем, достаточно серьезная. И Рязанов, по-моему, проникся. Они уже были дружны с Володей, потому что они сняли там «Берегись автомобилей», «Зигзаг удачи», не знаю, может быть, еще что-то.
Постоянным оператором его был.
В общем, да, в общем, да.
Сложившаяся команда.
Да, сложившаяся команда. И Рязанов к нему достаточно нежно относился, хотя иногда бурчал, иногда, в общем, высказывал какие-то свои недовольства, потому что Володя был все-таки такого академического плана оператор. Он учился у Гальперина Александра Владимировича, такой был преподаватель у нас, оператор, который ничего не снял, но был прекрасным преподавателем. Рязанов вообще ко всем относился очень хорошо. Все команды, которые поступали, они были, так сказать, корректны, они были добрые. Мы все после того, как отсняли, 8-часовой рабочий день тогда был, шли в монтажную смотреть материал, вчерашний или позавчерашний материал. Это было мучительно, потому что мы наснимали в день там 3-3,5 тысячи метров. А что такое картина? Картина полнометражная — 2700 метров. Значит, мы смотрели полторы.
Эти метры, это если в пересчете на сегодняшние деньги, на сегодняшние минуты, это сколько примерно получается?
Значит, каждая часть 10 минут, да? Мы снимали 10, 12, 14 частей за смену. Понятно, да? Вот, значит, это 140 минут, 120 минут и так далее. Значит, это материал. Естественно, полезного метража там было гораздо меньше. Мы все операторы. Значит, нас было трое. Сережа Арман, Боря Кочеров и я. Значит, мы приходили в монтажную и смотрели материал на экране. Мы уже запутались, кто чего снимал. Значит, Рязанов сидел впереди и давал распоряжение. Такая Лера Белова, потрясающий монтажер. Вот это возьмите, а это не берите, а вот это возьмите, это не берите. То есть он уже выстроил себе картину тогда, когда сидел за монитором. А благодаря фантастической памяти, я такой памяти вообще больше в мире не встречал. Допустим, Илья Александрович, а вот телефон, вы, да, говорит телефон. Или там еще какое-то событие, да, сейчас тебе расскажу. А когда приносишь какое-то, ну, событие, которое недавно произошло и похоже на сплетню, он говорит, подожди, я тебе расскажу в действительности, как это было. У него информация поступала к нему, я не знаю, каким образом, но самое точное и самое правдивое.
А вы стояли за одной из этих трех камер, да?
Да, да. Камерамен называется. Мы уже не представляли себе, кто какой камерой снимал. Точки были, в общем, за определенной линией, да, полукруг. Если круг разделить пополам, то камеры стояли за чертой диаметра, да, понимаете? Если пересекаешь черту диаметра, это не монтажно. Поэтому Рязанов жестко придерживался правил монтажа, но монтировала Лера Белова. А он только говорил, какие планы надо поставить, где ему нравится актерская игра. И актеры в этом отношении были как бы свободны. Они импровизировали, они, в общем, наслаждались какими-то своими ситуациями. А кроме всего прочего, за счет того, что три камеры работали одновременно, и в каждой из них было 300 метров пленки, то есть 10 минут, да, можно было безостановочно снять какую-то сцену. Не снимать монтажные планы, как обычно снимается там общий план, потом укрупнение и так далее. То есть актер должен 3-4 раза проиграть одно и то же, еще несколько дублей. А здесь, в общем, если Рязанова устраивало, то дублей снималось очень мало, ну, 2-3 дубля. В общем, он был очень сдержан, очень тактичен, что не скажешь о следующей картине «Гараж», там как-то он очень нервничал.
Товарищи, поскольку по закону человек, не имеющий машины, не может быть членом гаражного кооператива, товарища Аникеева автоматически выбывает. И помечать крестиком нужно только одну бумажку, товарищ.
Продаете, миленький мой, да?
Неподкупная моя. Вовремя предать — это не предать, это предвидеть.
Насколько я знаю, очень сложная была постановка, потому что всех актеров приходилось ограниченное количество съемочных дней, всех актеров нужно собрать в одном помещении, если я правильно помню, и так, чтобы синхронизировать это все с их работой в театре, и при этом выстроить очень сложную композицию, потому что в фильме фактически нет главного героя.
Это чудовищная была ситуация, чудовищная. Я не знаю, как вообще ассистенты, вторые режиссеры, опять вторым режиссером был Петров, как-то они выкручивались, и ни разу не было ни одного сбоя. Все актеры были на месте. А там, в общем, практически должны быть все одновременно. Потому что опять трехкамерная система, есть и общий план, и средний, и крупный. Ну, конечно, там, допустим, какие-то разговоры тет-а-тет, значит, они, конечно, снимались двумя камерами, даже не тремя, хотя Рязанов не любил, когда две камеры. Он считал, что третья камера пусть будет тоже. Значит, это уже касается «Гаража».
Если вернуться вот к тому моменту, когда вы фактически стали основным оператором Рязанова, постепенно...
Ну, значит, это не сразу произошло. Я еще поработал, снял «Транссибирский экспресс». Я уже был, так сказать, достаточно известным оператором. И у меня уже где-то привечали, были какие-то статьи и так далее. И вот тогда Володя Нахабцев, когда Рязанов приступил к картине «Вокзал для двоих», Володя говорит, я не могу с ним больше работать. Ну, не могу, говорит. Я совсем другой человек. Я хочу совершенно другое изображение. Я хочу другое, так сказать, другие взаимоотношения внутри кадра. Поработай ты. Я говорю, вообще для меня это такое очень высокое предложение. Но я попробую. Значит, когда Володя сообщил Рязанову по поводу того, что он хочет меня рекомендовать ему в оператора, потому что сам он уходит, он сказал, этот пижон, да? Он оператор? Какой он оператор?
Почему пижон?
А я вообще производил такое впечатление по молодости, одеждой, поведением, значит, каким-то, ну, такой стиляга был. стиляга. Какие-то узкие брюки там, что-то какие-то...
Сегодня таких называют хипстерами.
Хипстеры, да. А стиля тогда были стиляги. В общем, он относился ко мне очень несерьезно. Но здесь поддержала Нина. Она как-то ко мне благоволила и сказала: «Рязанову Ильдар возьми, ты не ошибешься». И, значит, конечно, это была серьезнейшая картина для меня. До этого я снял две картины, и, в общем, так сказать, как-то легко, легко и свободно. А здесь Рязанов, у меня было ощущение некого тиранства, что Рязанов мне диктует какие-то ситуации, которые я не совсем принимал. Но я решил, что все-таки это профессиональный, очень серьезный режиссер. Я, конечно, согласился, и Рязанов согласился. И мы стали работать, какие-то пробы проходили, чего-то такое, я так точно не помню. Хотя, в общем-то, основные герои были утверждены. Это Басилашвили и Гурченко. Он вернулся, Гурченко, тогда первый раз после «Карнавальной ночи». Гурченко была удивительная. А ее любая работа ее радовала. Она великая актриса. И Рязанов, конечно, с ней работал очень нежно. То есть это были какие-то вопросы. А можешь ли ты это? А можешь ли ты это? И вот это весь «Вокзал для двоих» прошел под как-то знаком любви. Потому что, в принципе, история любви. История настоящей любви. Надо сказать, что Рязанов в этом отношении очень четкий человек. Он же сделал сцену, где они переспали в вагоне, да? Он сказал: я не верю в любовь, которая без, так сказать, секса может состояться. Чтобы она приехала к нему в лагерь. Это только тогда, когда действительно они почувствовали друг друга по-настоящему. Мы приехали в Ленинград и смотрели Витебский вокзал, там какие-то подъездные пути. У нас много там кадров было. И вдруг мы попали в мойку вагонов. И мы сняли это после «Ночи любви». Они попадают в эту мойку, как бы некое очищение такое, некое. Они стоят у окна, в это время, значит, крутятся эти мыльные щетки, и они выходят из этой ситуации уже, ну, как бы в другом совершенно состоянии. А, кстати, это было довольно сложно снять, потому что электричества как бы не было там в вагоне отцеплены. Вот там возникает эта вот замечательная сцена. Эротически его назвать невозможно, но это сцена любви. Она придумана была Рязановым практически исходя из того, что это вагон, и что потом они попадают в эту мойку.
Но на «Вокзале двоих» не было трехкамерной системы.
Нет,
то есть там снимали
нет.
на одну камеру.
Одну камеру. Мало того, одна сцена, которая мне очень нравится, когда она провожает Басилашвили и со слезами на глазах идет по мосту, а в это время поезд уходит, и она, конечно, страшно расстроена в этом своем одеянии официантки. Это длиннющий проход был через мост, это где-то мы снимали в Мытищах. Кабеля для того, чтобы монитору наблюдать за это, не хватало. Рязанов говорит: это я вообще не понимаю, что за сцена, не могу видеть ее, снимай как хочешь. В принципе, было понятно, как ее снимать. То есть проход Люси в спину, в лицо, несколько дублей. Я поставил еще рапид для того, чтобы это движение было более плавное и для камеры, и для актрисы, потому что все-таки трагическая ситуация, она не может быть быстрой. Она все-таки, все равно она в этом каком-то внутреннем переживании.
Горячий подавать?
Вообще, Люся, конечно, это гениальная актриса, просто гениальная актриса. Она ждет Михалкова. Он должен приехать. Она в это время стоит на раздаче. Она чувствует, что он появился сзади. Я говорю: Люся, а вот сможете передать вот это ощущение, что за спиной кто-то стоит? Она говорит: попробуй. Мне показалось, что она гениально это сделала. Актриса настолько тонкая, что, конечно, Рязанов ей никаких замечаний не делал. Если взять ее сценарий, у нее расписано все по строчкам. Где что надо сделать? Это тщательнейшая работа со сценарием, с костюмом, с походкой. Понимаете, это фантастика.
Мне всегда так грустно на пристани.
Простите.
Другие уезжают, а я остаюсь.
Ну, хотите, я вас увезу? А? Прямо сейчас. Немедленно. Одно ваше слово.
Да вы с ума сошли.
Решайтесь. Смелости не хватает.
Если залезть в следующую картину «Жестокий романс», там со мной работал вторым оператором такой Толя Васильев. И он мне звонит, говорит: «Вадим Владимирович, а как быть? Вот мне надо там интервью с Рязановым, чтобы он ходатайствовал за меня в каких-то там делах». Я звоню Рязанову, говорит: «Вот Толя Васильев хочет с вами связаться». Он говорит: «Прекрасно помню Толя Васильев». Он был вторым оператором у меня на «Жестоком романсе». «Прекрасно помню. Пусть звонит, я все ему помогу». И действительно, потом Толя мне перезвонил, сказал: «Ну, просто потрясающие отношения. Он вспомнил все про меня, как я работал, как вообще получали съемки». И он сделал все возможное, и Толя ему очень благодарен.
А вы с ним вообще в повседневной жизни, вне работы общались?
Да, как, да, да, да.
Впоследствии, когда
стали чаще работать? Да. Он меня приглашал пару раз на дачу к себе. Это была дача, так называемая «Красная Пахра», писательский поселок. И там у него был дом, не его дом, а дом Романа Кармена. Роман там не жил, и он сдал дачу Рязанову. Так был очень хороший дом с большой террасой застекленной, и терраса выходила прямо на снег, на снежное поле. Вот Нина была такая очень добрая хозяйка. Вообще Нина меня в какой-то мере... ограждала от рязановского гнева.
От
или
его
каких-то...
супруга.
Да, его супруга. Она ко мне очень хорошо относилась. Не знаю уж почему, но какая-то у нас была добрые, хорошие отношения. И Рязанов иногда был не сдержан в гневе. Был один такой случай на «Жестоком романсе», когда я стоял на палубе наверху, а Рязанов в каюте внизу смотрел монитор. И, значит, я спустился вниз и, в общем, несколько... неожиданно для них, они смотрели в монитор, а я, значит, в каюте открыл двери и смотрел на них. И вдруг Рязанов говорит: «Че он снимает, а? Ну что за идиот вообще? Ну какой-то хреновину снимает». А я там не стоял, камера просто стояла, работал монитор, больше ничего. И он оглянулся на меня и понял, что он что-то не то сказал. Он извинился. И, вы знаете, у него тактичность такая... Она, в общем, такая очень жесткая тактичность. Он четко знает, что можно, что нельзя. Вообще, он очень редко высказывал какие-то соображения по поводу картин разных. Даже не понравилось, не понравилось, а просто, ну, я посмотрел картину, это интересно, да. Вот так вот очень сдержанно, потому что он понимал, что каждое его слово уже в те времена, оно становится притчей. Понимаете, это, в общем, вещь очень такая опасная. И он понимал прекрасно.
Вообще, вот много ли сцен в фильмах Рязанова, над которыми вы работали, было придумано прямо на площадке, а не в сценарии? Ну, вот, например, «Мойка вагонов». Это все-таки в достаточной степени всегда случайно происходит?
Рязанов не такой придумщик, как умение отбирать материал. Вот это вот замечательное свойство, что то, что он однажды увидел, у него остается в памяти, говоря о стихах. Он стихи знает все. Если он однажды их прочел где-то, он знает уже их наизусть.
Кажется, он любил цитировать французского режиссера Рене Клера, который говорил, что фильм уже готов, осталось его только снять.
Ну, я не помню, чтобы он эту фразу говорил, хотя фраза очень известная. Художник Александр Тимофеевич Борисов, значит, Рязанов и я, мы работали предварительно, вот, так сказать, застольная беседа шла. Эта застольная беседа, она носила такой характер, ну вот это мы снимем здесь, это мы снимем здесь, а вот здесь надо будет пробежаться, а вот здесь надо будет ручной камерой, а здесь вот надо... Все это было распределено. Но основной закоперщик был все-таки Борисов. Он еще меня не очень знал, а Борисов очень любил. Он великолепный художник. И я помню замечательное предложение Борисова по поводу «Жестокого романса». Там есть сцена, когда Кнуров и Вожеватов мечут жребий. Кому достанется Лариса, да?
Ваши дела. Вам с Ларисой в Париж ехать. Но я тоже не в убытке. Расходов меньше.
Все это происходит, скорее всего, на палубе, а может быть, в каюте, а может быть, еще где-то, но на корабле, потому что все на корабле происходит. И Борисов говорит, вы знаете, говорит, вот я помню, был Данелия и Толя Ниточкин. Данелия был режиссер, Толя Ниточкин оператор на картине «Путь причал» или что-то в этом духе, тоже на корабле. И говорит, мы пили очень много вечером, я не выдержал, ушел спать, просыпаюсь на рассвете. Выхожу на палубу, И там такие в полумраке, в тумане, в тени сидят два человека. И о чем-то так интересно разговаривают, что нельзя оторваться. И, значит, он услышал эту историю. Не потому что услышал, а потому что услышал и понял эту историю. Что вот в этом тумане, в этом странном состоянии тумана, странного воздуха, странного звука и так далее, вот они мечут жребий, кому достанется Лариса. Мы в Костроме снимаем кино, выезжаем на съемочную площадку. Туман непроходимый, корабля не видно, хотя стоит он на причале рядом с берегом. Он говорит мне: а ты помнишь, что мы придумали это снять в тумане? Вот давай снимай. Подождите, как снимать? Снимай! Он заставил капитана корабля выйти в фарватер, что категорически запрещено в таком туманном состоянии, потому что пойдет какой-то пароход, не увидит и воткнется в наш большой, эту самую ласточку, да? И он уговорил капитана. Как он уговорил, я не знаю. И мы стали снимать сначала просто пейзажи, потом туман стал рассеиваться. Мы сняли замечательный кадр, на мой взгляд, когда Карандышев едет на лодке, гребет и подъезжает к кораблю в тумане, который появляется из тумана и влезает уже туда вовнутрь, на палубу и так далее. Вот это вот запало у него, да, и все, что он однажды услышал, то, что его произвело впечатление, он обязательно должен реализовать, чего бы это ни стоило. Я понимал потом, с чем мы столкнемся в дальнейшем, потому что надо будет поддерживать это состояние, а это не просто. На Волге, потому что там ветер. И ветер тут же уносит дым. Это было очень смешно, потому что мы стали дымить такими шашками, бочки называются. Это дым, который перекрывает эскадру. Вот, значит, мы на моторной лодке объезжали корабль, а весь дым уходил наверх, на город, на Кострому. И там стало движение. Мы никак не могли добиться дыма, а там стало движение, потому что просто невозможно было понять, куда ехать. Рязанов вообще, конечно, он прислушивался еще к тому же, каким-то вещам, которые были ему приятны, интересны. В основном, конечно, когда стал сниматься Никита Сергеевич Михалков в «Жестоком романсе», он, так сказать, экстраполятор идей такой фантастический, что но идеи надо уметь отбирать.
А он не перетягивал одеяло на себя, как режиссер?
Да, очень сильно перетягивал, нагло перетягивал одеяло на себя, что Рязанову страшно не нравилось. Но была такая история: Паратов, Лариса, он соблазняет ее. Он привозит ее на «Ласточку», вечер, полумрак, свечи горят и так далее. Он соблазняет Ларису. Да, ведь свечи, уже электричество было, и там свечей не было. Это очень длинная сцена была, соблазнение у Островского. А Михалков говорит: а давай снимем одним кадром. Он не мне сказал, Рязанову сказал. А Рязанов говорит мне: а как ты считаешь, можно снять? Я говорю: ну, пока не знаю как. Но давайте попробуем. И мы сняли эту сцену, которая, в общем, на 15 минут разговоров сняли одним кадром. По идее Михалкова. Рязанов поддался идее, он выстроил мизансцену. Надо было из одного окна перейти в другое окно и увидеть уже их на другом месте. Они за это время перескакивали на другую лавку, и, значит, я уже снимал, когда уже возникает любовь. А для того, чтобы перейти, надо было через кого-то перейти. А кто в это время ночью на палубе может быть? Один матрос. Это ручная камера. Это довольно сложно было перейти из одного окна в другое, потому что ручная камера, она подразумевает движение вперед или назад. А вбок очень сложно убрать вот это качение, которое возникает при движении. Но, тем не менее, я на это пошел и, в общем, вышел из этой истории достаточно нормально. Вторая история, которую, в общем-то, тоже подсказал Михалков, «Смерть Ларисы». Когда они все выстраиваются через стекло, прижимаются к стеклу, дышат на стекло, стекло покрывается испариной, и Лариса в это время умирает, они смотрят через стекло на палубу. В общем, это что-то было душераздирающее, что-то в этом было такое замечательное, что даже снимая, я понимал, что это, в общем, эффектная история. Очень эффектно и очень в ключе тех взаимоотношений, которые возникли на этом корабле, ну, в процессе эротических всяких мероприятий.
А вот в техническом плане какой фильм вам, поставленный вместе с Рязановым, кажется самым сложным ну, с точки зрения операторской работы?
Я вам скажу честно, это настолько, так сказать, самоочевидно. Конечно, «Жестокий романс». «Жестокий романс» — это, в общем, наша фамильная история. Потому что мама снималась в роли Ларисы в картине про Тазанова. И Рязанов, кстати, когда пригласил меня на эту работу, он позвонил моей маме и сказал о том, что он приглашает меня на эту картину. Как вы относитесь? Мама, конечно, радостно согласилась, потому что все, что делает ее сын, это все гениально.
Лариса Дмитриевна, вам нужно ехать. Подумайте, какую пищу вы дадите для разговоров.
Да какое мне дело до разговоров? Вы меня сюда привезли, вы меня должны отвезти домой. Маменька вас уверена, она только ждет нас, чтобы благословить.
Но, Лариса Дмитриевна, я думаю, едва ли вы имеете право требовать этого.
Вы же сами мне сказали. Брось все, я твой. Я вам поверила.
Делали много-много проб по поводу «Жестокого романа» с Ларисой. И, наконец, мы попробовали Гузееву. Гузеева была ленинградская, значит, студентка. Рязанов, она понравилась. Она, кроме всего прочего, слезу пускала моментально. Просто вот так щелкнуть, и пошли слезы. Это Рязанова особенно вообще поразило. А потом она красивая. Она красивая. Я снял отдельную пробу, чисто операторскую. Там не было основы какой-то литературной. О чем эта проба, никто не знал. Просто я сказал, повернись сюда, пройдись так. Это чисто, так сказать...
Без реплик.
Да, без реплик, без единой реплики. Рязанов показал эту пробу Сизову, нашему директору киностудии. И тот категорически был против Ларисы, против Гузеевой. Просто категорически. Это Рязанов рассказывал потом. Во-первых, у нее длинная шея. Он сказал, ну почему длинная шея – это плохо? Это всегда хорошо. Во-вторых, она похожа на еврейку. А Сизов был такой не очень явно, он антисемит. Это Рязанова, конечно, он сказал. Остатку сказал, я буду снимать только ее. Это было категорическое условие. В общем, он совершенно не терпел каких-то вообще антисемитских высказываний, действий. И таким образом Лариса была утверждена. Не так все просто, конечно, было, потому что в процессе картины он несколько разочаровался в ней. И, в общем-то, сцена, когда они переспали в капитанской каюте и утренний разговор, пришлось Ларису переснимать. Михалков остался нетронутым. Михалков там замечательно играет, на мой взгляд. Это вот сигара, которую он гасит в пепельнице вообще. Это состояние, которое с похмелья. И понимает, что что-то не то он натворил. А Ларису переснимали. Она плакала. Плакала, очень хорошо плакала. И, в общем, это все устроило. И, надо сказать, Рязанов очень правический человек. И он понимал, что это серьезная драма. Он растянул ее на годы. Пьеса же, она происходит единственное времени и место, да? Он растянул это на годы, на 2 года, да? Это надо было оправдать. И оправдать, и актерски как-то выстроить. И поэтому стал главным героем парадов. На мой взгляд. И Рязанов понял, что, конечно, Михалков замечательный актер. И где-то перевел всю историю на Паратова. И я снял там один план, когда он говорит: я еду-еду, не что-то, а наеду, не спущу. И разбивает яблоко кулаком.
Да, это сцена как раз с
Карандышевым.
Карандышевым, да. С Мяховым.
Да, да. И вот эту сцену я решил снять его крупный план. Я подсмотрел это в одной картине «Каяский Кацак». И вот там летчик, который просто стоит, летчик, портрет летчика, снят на очень высоком рапиде. И вот я понял, что вот здесь надо Михалкова как-то поддержать. Я снял это на рапиде, его крупный план. И таким образом, на мой взгляд, получилась очень занятная эта история. Рязанову она понравилась. Он даже не прочувствовал, что это. Но что-то в этом было, в этом ударе по яблоку, разлетается яблоко, и глаза Михалкова, которые, они остекленели от рапиды, они остановились, зрачки уже не бегали, они оставались, в общем, на одном, как бы, вот в одном градусе.
А как вам кажется, а в чем секрет успеха Эльдара Рязанова, его фильмов?
Конечно, вот тандем, который у них существовал, Брагинский-Рязанов, я поражался умению Брагинского делать диалоги и проникать в какую-то сущность человеческую. Это человек, который не выходил практически из квартиры. Он писал все, все вместе с Рязановым, не вылезая из кресла. Рязанов же режиссер вот этих наших так, белых воротничков, если так можно сказать, да? Они его любили, потому что он рассказывал об их жизни. И рассказывал настолько точно и художественно, что, конечно, он стал любимым режиссером этих людей.
Спасибо большое, Вадим Валентинович, что вы к нам пришли. Это было очень интересно.
Спасибо, что вы пригласили меня. Я с удовольствием рассказывал для Александровича. До свидания, до новых встреч.